Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. На Украине, пожалуй, главным политическим событием этой недели, не только политическим, вероятно, и, можно сказать, общественным и духовным, стала поездка патриарха Московского и всея Руси Кирилла по городам Украины. Это первый визит московского патриарха после его избрания на этот пост. Причем поездка очень большая, обширная. Она продолжается и сейчас. Патриарх Московский и всея Руси находится в Святогорске. Я напомню, что он посетил Киев прежде всего, встречался здесь не только с паствой, но и с украинскими руководителями, с президентом Украины Виктором Ющенко, премьер-министром Юлией Тимошенко, на организованных Киево-Печерской лавре молебнах, на литургии у Павелика святому князю Владимиру находились также многие украинские политики. То есть это достаточно серьезная поездка, и всегда она вызывает целый ряд вопросов, связанных с будущим украинского православия. Я напомню слушателям, что в Украине достаточно непростая ситуация с православной церковью, потому что помимо Украинской православной церкви Московского патриархата существует Украинская православная церковь Киевского патриархата, которая заявила о своей самостоятельности в первые годы независимости Украины. И есть еще Украинская автокефальная православная церковь, наследница церкви, заявившая о своей самостоятельности сразу же после того, как была провозглашена независимая Украина в 10-20-е годы прошлого столетия. Словом, вот это тоже большая проблема. Но обо всем этом, о подробностях поездки патриарха, о том, как, какие вот предварительные итоги можно подвести, мы поговорим с нашим гостем, пресс-секретарем митрополита Киевского и всея Украины и членом межсоборного присутствия учрежденного патриархом как раз в дни его пребывания на Украине протоиереем Георгием Коваленко. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый день.
Ну, я знаю, что вы в Святогорске. Это третья лавра украинская, можно сказать, после Киево-Печерской и Почаевская лавра в Тернопольской области, можно сказать, молодая лавра, да, потому что она не так давно получила этот статус, и вот сейчас там происходят такие вот нынешние события патриаршего визита. И как вы, в принципе, оцениваете, вот если с этого начать, пребывание патриарха Кирилла в Донецкой области, потому что, насколько я понимаю, это вообще первая патриаршая поездка?
Это первая Донбасс, поездка, да, действительно, патриарха на Донбасс, и это впервые, первое его посещение лавры Святогорской, и с празднованием Святогорской иконы Божьей Матери. Здесь традиционно много людей, а сегодня ну просто огромное количество было народу, по некоторым оценкам до 50 тысяч человек сегодня было в Святогорске. И эти люди все собрались для того, чтобы и помолиться вместе, и услышать слова патриарха. И вот сегодня уже второй раз за весь визит произошло необыкновенное для церкви событие, когда после проповеди раздались аплодисменты.
Ну вот неожиданно, да, так все-таки для проповеди. Аплодисменты во время проповеди — это что-то совершенно необычное.
Но это свидетельствует, наверное, о том даре проповедника, просветителя, миссионера, который имеет новый патриарх. И вот как раз, наверное, это
или о том,
самое
что собрались
впечатление от визита.
Или о том, что собрались светские люди все-таки. То есть в этом нет ничего, как вы понимаете, плохого.
А светские люди, ну если у нас в Украине 84% населения считают себя православными, они же и есть эти светские люди. Поэтому я не вижу, наоборот, мне это очень приятно. Я думаю, что это неплохая традиция. Если она будет продолжаться, это лучше, чем скандирование каких-то лозунгов.
Ну, тут есть еще такой очень важный, по-моему, момент, который говорит о том, что все же это визит совсем другой, чем предыдущие патриаршие визиты, просто потому что патриарх Кирилл, ну, иначе как бы выглядит в роли главы Русской Православной Церкви, чем его предшественник, патриарх Алексий II. То есть можно сказать, что он, ну, более медийная персона.
Патриарх, у него очень богатый опыт работы с медиа, да, с аудиториями большими. И он яркий очень оратор, И поэтому, скажем так, мы видим настоящее апостольское служение. Ведь самое главное в епископском, да, в патриаршем служении – это проповедь, проповедь Евангелия. И вот как раз мы видим патриарха как яркого проповедника, и очень бы хотелось, чтобы и проповеди его оценивались на соответствие не каким-то там политическим взглядам или теориям, а на соответствие евангельской истине. Это очень важно, чтобы мы, слушая патриарха, понимали, где первоисточник тех слов, о чем он говорит.
Даже не буду с этим спорить, как вы понимаете, но мне кажется, что есть все-таки в этом визите есть несколько составляющих. Да, есть визит пастыря, и накануне приезда патриарха Кирилла на Украину много говорили о том, что это будет именно пастырский визит. Есть политическая составляющая визита, церковь может уходить от нее сколь угодно часто, но тем не менее очевидно, что есть проблемы с украинским православием, есть проблемы с отношением украинской политической элиты к церковным делам. И есть третья часть, о которой мы с вами только что говорили, совсем необычная, это медийная часть, потому что представить себе патриарха, который в студии телеканала Интер будет вот так вот общаться с аудиторией, еще недавно было очень непросто, да? И каждая из этих частей, она неоднозначно воспринимается в украинском обществе. В этом, я думаю, есть особенности.
Тут не просто представить в студии. В студию-то можно было привести. Трудно было бы представить, что будет такой рейтинг во время этого эфира. Когда мы начинали работать с Интером над освещением визита, они очень волновались за утренние эфиры. Они очень волновались показывать, не показывать богослужение и как долго их показывать. И первый же эфир с Владимирской горки, а потом с князя Владимира и сегодня из Святогорска побивает рейтинги. Рейтинги смотрибельности, утренние эфиры, так много людей обычно не смотрят. Тут мы действительно видим какую-то новую тенденцию. Более того, и мы подготовились неплохо к визиту. Мы и пресс-центр сделали, и сайт открыли, и постоянные эфиры, работа с каналами, с радио, на радио эфиры. То есть, в принципе, действительно, патриарх – это уже человек, который способен к современному обществу обращаться на современном языке.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», уважаемые слушатели. Мы продолжим нашу беседу с отцом Георгием Коваленко сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Справедливость взыскания экс-владельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за интервью «Новой газете» обсуждаем с автором иллюстрации для репортажа с процесса Борисом Жутовским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Пресс-секретарь митрополита Киевского и всея Украины, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Патриарии Георгий Коваленко в программе «Радио Свобода. Время гостей». Кстати говоря, вот об этом межсоборном присутствии. Фактически мы с вами присутствуем при реформировании Русской Православной Церкви. Я вообще не знаю, можно ли употреблять такой термин, знаете. Опять-таки, еще недавно не могли мы, в принципе, выражаться подобными словами, но реально говоря, учреждение этого межсоборного присутствия, членом которого вы, отец Георгий, являетесь, это тоже такое достаточно любопытное событие. И вообще та реформа, которая происходит в церкви, ради которой собирался в Киеве Синод, это тоже несколько такое, знаете, особое событие. Может быть, его немножко пропустили люди, увлеченные именно вот фоном патриаршего визита. Но мне кажется почему-то, что для церкви это и есть самое главное сейчас.
Это очень важно. Церковь восстанавливает свои служения. Церковь восстанавливает то, что было. Ведь было в церкви межсоборное присутствие. И церковь, наверное, все-таки и... Так много вопросов, на которые должна отвечать церковь, что невозможно, собираясь раз в год или раз в несколько лет, на них давать ответы. Тем паче уже такое количество участников соборов, что нужно готовить в постоянном режиме, готовить материалы, готовить документы, обсуждать проблемы, чтобы давать ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед церковью. Поэтому можно говорить, что это восстановление полноценного соборного бытия церкви. Церковь соборно обсуждает стоящие перед ней вызовы и уже потом выносит на решение соборов. И вот фактически мы создали постоянно действующий институт в церкви, который в межсоборный период будет работать над теми проблемами, над теми вызовами и готовить необходимые для решений соборов материалы.
Ну вот тот вопрос, найдется ли вот в такой вот дискуссии место для разговоров о будущем украинского православия. Потому что, знаете, мы можем с вами сколь угодно делать вид, что проблемы нет, но проблема есть. И она есть не только в расколе, безусловно, существующем там последние десятилетия, но она есть еще и в различии настроений между архиереями и пастой в самой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вы знаете, я не раз беседовал, в том числе и в эфирах, со священниками Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и с мирянами, которые говорили о перспективе автокефальности, о перспективе самостоятельности Украинской Православной Церкви, как о важном таком векторе ее будущего развития. Не говоря там, допустим, о датах, естественно, мне кажется, что в церковном случае вообще опасно говорить о датах, но, в принципе, говоря о некой вот тенденции. Пребывание патриарха, оно не скорее, я бы сказал, закрыло эту тему, чем открыло.
Я бы не сказал так. Вот сегодня буквально патриарх в слове после службы говорил о том, что он будет делать все возможное, чтобы уврачевать раскол в украинском православии и восстановить единство. Он обратился с призывом молиться о врачевании раскола. Он говорил слова, направленные фактически к раскольникам. Поэтому я не думаю, что тема закрыта. Более того, это действительно один из тех вопросов, которые будут стоять перед теми людьми, которые входят в это межсоборное присутствие. И эта тема будет обсуждаться. Почему? Потому что мы должны ответить на этот вопрос. И вопрос не в том, какой канонический статус должен быть у Украинской Церкви сегодня, а вопрос в том, как найти пути к восстановлению единства. Когда будет восстановлено единство, тогда будет решен вопрос о каноническом статусе. А каким он должен быть, должно быть согласие внутри Церкви. Не может, скажем так, решение разделять Церковь. А оно, церковь должна объединиться в понимании своего видения той или иной проблемы. И уже объединившись, принять это как соборное, как общее решение. Кстати, что касается статуса канонического, то вот тот статус, который имеет сегодня Украинская Православная Церковь, он, в общем-то, позволяет в ее лоне пребывать людям различных настроений. И сторонникам полной автокефалии, и сторонникам безусловного сохранения единства Русской Православной Церкви.
То есть это такой, кажется, компромисс, как бы, да?
Ну, у нас перед нами две проблемы, на самом деле. Проблема первая – это сохранение единства Русской Церкви, и очень много людей хотят сохранения этого единства. И проблема вторая – восстановление единства Украинского Православия. Так вот, по всей вероятности, модель должна быть найдена такая, которая, объединит в себе вот эти два процесса. Потому что автокефалия, вот даже Вселенский Патриарх в прошлом году говорил, это не средство разделения, это не инструмент разделения. Автокефальные церкви едины между собой. И единство – это более значимое понятие в жизни церкви, чем, скажем так, независимость тех или иных церковных юрисдикций. Потому что церковь едина. Но вопрос канонического статуса – это вопрос единой украинской церкви.
Да, я понимаю, но из этого следует, между прочим, когда вы об этом говорите, что вопрос единой украинской церкви так или иначе связан с уврачеванием этого раскола. А раскол связан с тем, что люди, которые сегодня находятся в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и в Украинской Автокефальной Православной Церкви, это ведь не только священники, как вы понимаете, это еще большое количество людей, паствы и людей, кстати, многих искренне верующих, да? Что для любой церкви ценно, они ведь эту церковь видят самостоятельно. И вот тут всегда возникает вопрос, как найти взаимопонимание с этими людьми и сохранить взаимопонимание с теми людьми, которые хотят, чтобы украинское православие оставалось в единстве с русским. На самом деле, я, честно говоря, вот это не то, что я вам даю какие-то там советы и рецепты, я не вижу тут какого-то реального такого легкого выхода.
Я думаю, тут очень важно все-таки продолжать диалог. Он у нас ведется, и, скажем так, диалог с автокефальной церковью ведется, и достаточно как бы есть позитивные плоды этого диалога. Ведется диалог с представителями Киевского патриархата. И мне очень важно, мне кажется, какие-то такие есть нюансы, которые, ну, обнадеживают в чем. У нас есть, ну, вот пример, да, у нас есть фигура блаженнейшего митрополита Владимира Киевского. К нему положительное отношение всех участников этого процесса. Он тот человек, который не разъединяет, который не является фигурой, которая, ну, одиозна, да, например. Более того, так сказать, он предлагает какие-то варианты. Он, например, даже обратился в прошлом году с письмом к представителям всех поместных православных церквей с призывом «подскажите, помогите, примите участие в этом процессе врачевания раскола в украинском православии». Я думаю, что просто нужно иногда вот в риторике вокруг этой темы сменять акценты. Вот, например, мы уже более года повторяем слова блаженнейшего, который говорит, что для нас важен не канонический статус, а единство Украинской Церкви. И как эта тема вошла, например, вот, в сознание, ведь люди, когда начинают говорить о расколе, у них сразу уже так получилось автокефалия в голове. А ведь на самом деле, как бы, могут быть и другие акценты поставлены. Если мы вместе с представителями неканонических церквей будем в этом направлении работать, то, я думаю, так сказать, это не будет казаться столь несбыточным. И с другой стороны, то, что невозможно человеком, возможно Богу, есть такое священное писание. Поэтому я думаю, что если будет воля Божья на восстановление единства украинского православия, то многие человеческие разделения можно преодолеть.
А другие акценты это какие, отец Георгий?
Ну вот как раз акцент один, то есть это вопрос обсуждения вот того состояния, в котором находятся, например, представители раскола, с ними искреннего, честного обсуждения. Это вопрос, например, обсуждения ситуации с признаниями или непризнанием действительности таинств вне лона православной церкви. Это вопросы, возможные вопросы. То есть мы должны понять, что единство важнее. Спасение душ человеческих важнее устройства или какого-то подчинения тем или другим институциям, или полная самостоятельность. Церковь – это ведь не государство, которое становится государством, обретая полную там самостоятельность. Церковь остается церковью в каждом приходе.
Ну, это и безусловно.
Каждая епархия является поместной церковью.
Не спорю, но с другой стороны...
Епархии является поместной церковью, и Украинская православная церковь – это поместная церковь.
Но с другой стороны, вспомните, отец Георгий, сколько претерпела Русская православная церковь, и сколько десятилетий она была вне фактически канонического поля ради того, чтобы получить собственное патриаршество.
Русская церковь не была вне канонического поля. А евхаристическое общение, что составляет единство церкви, общение в таинствах, не прерывалось с Константинополем. Не был признан патриархат.
Но как митрополия продолжало оно существовать, вы хотите сказать?
А единство не было разрушено. То есть, фактически, церковь не была в этой ситуации, как у нас, непризнанных структур или юрисдикций. Был непризнан статус.
Да, но церковь продолжала существовать в роли митрополии.
Да, да, да. Для Константинополя это продолжало быть митрополией, но точно так же, как вот сейчас у греко-католиков. Греко-католики себя продолжают называть патриархатом, и кардинала Гузара продолжают считать под своим патриархом, а Рим это не признает. Но они продолжают пребывать в единстве с римским папой, его поминать. Папа считает Гузара кардиналом.
Ну, знаете, с поминанием это такая сложность. Если вы знаете, вы хорошо знаете, что по договоренности о передаче в управление Московскому патриархату Киевской митрополии должен был также поминаться патриарх Константинопольский всегда в начале молитв здесь, в украинских церквах, но этого не делалось никогда и не делается и сейчас. Тут всегда очень сложная теология. Вот,
поэтому я думаю, что это и нужно специально обсуждать и этим заниматься. Я думаю, что вот как раз... вот межсоборное присутствие даст возможность определить эти темы, которые нужно обсудить. Одна из них — это как раз тема прав, статуса Киева, киевского митрополита, и в том числе в исторической ретроспективе, потому что патриарх приехал, и мы из его уст слышим как раз уважение к Киеву, киевскому митрополиту, киевской митрополии. Он рассказывает о том, что для него значит, например, принять из рук ныне здравствующего киевского митрополита при возведении на патриарший московский престол жезл святителя святого киевского Петра, который, кстати, будучи киевским митрополитом, переехал на восток и фактически стал первым московским митрополитом. Хотя носил титул киевского. И вот новый патриарх как раз, патриарх Кирилл, когда заканчивал первую службу в храме Христа Спасителя, свою первую патриаршую службу, он сказал отпуст не в традиции, которая была до него. Он сказал, поминая своих святых предшественников, он сказал митрополитов киевских, московских и всей Руси. Это тоже свидетельство того, что патриарх понимает статус и подчеркивает этот статус. Более того, сейчас службы идут в Киеве, вот в Святогорске, а там есть такой служебный элемент похвала, где поминаются все патриархи, все представители церквей по очереди. Это традиционно для патриаршей службы. И на этой службе поминался и блаженнейший митрополит Владимир. Это тоже признание его статуса как статуса предстоятеля Украинской Православной Церкви. Из этих нюансов и составляется вот то, что мы называем самостоятельностью, автокефалией, автономией. Вот из вот таких вещей мы имеем больше сегодня прав в Украине, Украинская Православная Церковь, в Московском патриархате, чем некоторые автокефальные православные церкви греческого мира.
Которые вот древние церкви, вы имеете в виду?
Да, они более зависимы, ну, и древние в том числе. Они более зависимы от Константинопольского патриарха, чем Украинская Православная Церковь от Московского. Вы покажите хоть одну структуру, ну, это я уже немножко ухожу в другую область, но вы покажите хоть одну структуру в Украине, которая хоть как-то влияла бы на то, что происходит в соседней Российской Федерации. В стране достаточно, как бы, сильной и великой. И одной из ведущих игроков на мировом поле.
Об этом, кстати, поговорим во второй части нашей программы с отцом Георгием Коваленко. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», посвященную визиту патриарха Кирилла в Украину. Мне осталось только напомнить, что сегодня 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина в аналитическом радиожурнале «Время и мир» обсуждает следующие темы. Кому достанется «Opel», рассказ о студенческой раде в Беларуси, откуда исходит угроза стабильности Центральной Азии и как изменяется российское представление о роли женщины. Программа «Время и мир» выходит в эфир сегодня в 10 вечера с настроением в час ночи, в 5 и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Парламентские выборы в Молдавии были демократичными и соответствовали международным стандартам, заявили наблюдательные миссии ОБСЕ и СНГ. После подсчета 98% бюллетеней партия коммунистов получает 48 из 101 депутатского мандата и теряет большинство в парламенте. Партия «Яблоко» заявила, что милиция мешает ей собирать подписи избирателей для участия в выборах в Московскую городскую думу. По сообщению «Яблоко», в четверг в городе были задержаны несколько сборщиков, у них изъята партийная символика. Правоохранительные органы пока не предоставили информации о произошедшем. Южная Осетия и Грузия обвиняют друг друга в обстрелах. Власти Южной Осетии сообщают, что в ночь на четверг с территории Грузии, предположительно из миномета, была обстреляна южная окраина Цхинвали. Утверждается, что по жилому массиву были сделаны два выстрела. МВД Грузии, в свою очередь, заявляет об обстреле со стороны Цхинвали поста полиции в селе Никози. Российский автомобильный концерн «КамАЗ» приостанавливает производство на весь август из-за снижения спроса на продукцию. Руководство «КамАЗа» сообщило, что месячная остановка главного конвейера будет происходить ежегодно в сезон летних отпусков. По меньшей мере, 2 человека погибли при взрыве у полицейских казарм на испанском острове Майорка. Была подорвана машина гражданской гвардии. Накануне при взрыве у казарм на севере Испании в городе Бургас были ранены около 60 человек. Ответственность за вчерашний взрыв власти возложили на группировку басков-сепаратистов ЭТА. 7 человек погибли и десятки людей получили ранения при взрыве на западе Ирака. Как сообщили местные власти, смертник взорвал заминированный автомобиль около полицейского участка.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует пресс-секретарь митрополита Киевского и всея Украины протоиерей Георгий Коваленко. Мы обсуждаем визит патриарха Московской всея Руси Кирилла на Украину, продолжающийся как раз в эти дни. Отец Георгий, вот 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Напомню вам, это бесплатный номер для жителей всех регионов России, так что звоните, задавайте наши вопросы, ваши вопросы гостю. Отец Георгий, вот вы сказали в окончании первой части нашей программы о том, о чем мало думают, в общем-то, о влиянии украинского духовенства, если угодно, на русскую церковь, да?
Да.
И вот тут есть интересная такая диалектика. Ну вот патриарх Кирилл – это человек, который старается сделать, наверное, русскую церковь, если не более современной, то, скажем так, уже это вообще сложно говорить. Вот что такое современная церковь – это непонятная такая категория. Но более понятная людям, да? Так можно сказать?
Можно.
Людям можно сказать, да? И украинское духовенство, вы его знаете, я думаю, намного лучше, чем я, это очевидно. Но вы тоже знаете, что среди украинских священников очень много людей, которые тоже об этом думают и говорят, и стараются что-то делать. И я бы так сказал, это будет некорректно, но вот сама концентрированность этих людей здесь, на Украине, она, вероятно, даже больше, чем в самой Российской Федерации, в самих российских приходах. Я имею в виду именно концентрацию. Так вот, тогда возникает вопрос, а как же может патриарх расстаться с духовенством, являющимся опорой в его намерениях?
Я не думаю, что патриарх должен расстаться с духовенством. Более того, я не думаю, что, скажем так, то миссионерское и просветительское служение, которое ведет патриарх и которому призывает духовенство постоянно, является чем-то радикально невозможным или невоспринимаемым духовенством. На самом-то деле к просвещению призван любой священник, любой пастырь. И как раз в этом смысле патриарх является примером для всего духовенства. Патриарх говорит о необходимости реформы образования для духовенства. Патриарх говорит о необходимости постоянной проповеди и показывает это своим примером. Тут скорее очень важно, чтобы духовенство в этом увидело не некую реформу и не некое новшество, а на самом деле увидела подлинную евангельскую и абсолютную церковную традицию. На самом деле для церкви традиционно быть всегда современной, потому что церковь обречена не к прошлому. Это не заповедник и не музей. Церковь всегда обращена к человеку. Новость о Христе является всегда актуальной. И она обращена к живущим сегодня рядом с нами людям. И церковь должна быть понятна этим людям.
Ну, да, очевидно же все же, что и священники люди разные. Да, кто-то вот говорит, как вы о душе, а кто-то чтит традицию. Знаете, мне не раз приходилось с этим отношением к церкви
сталкиваться. Так и паства разная, да, это же хорошо. Паства тоже разная. И паства находит себе пастырей. Важно, чтобы эти пастыри были между собой в единстве и в союзе мира. И это очень важно, чтобы Господь нас создал разными и дает разнообразные пути прихода к себе. Точно так же и мы должны понимать, что то, что удобно и понятно мне, может быть неудобным и непонятным другому. Но это не значит, что этот другой неправ или неправильный. То есть какие-то, естественно, рамки вероучения, есть, естественно, какие-то традиции, но патриарх не тот человек, который разрушает традиции, он скорее их оживляет. Он оживляет подлинные церковные традиции.
Послушаем звонок у нас есть. Слушайте, здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Да. У меня такой вопрос. У меня дед был протоиереем. Его расстреляли в 1918 году. У меня несколько вопросов, которые в сторону немножко. Какой религии Обама?
А при чем тут?
Это явно вопрос в сторону. И у патриарха, кстати, патриарх об этом говорил, в Украине у него тоже дед прошел через лагеря. И у него и отец фактически был репрессирован, и как раз патриарх занимал очень четкую, ясную позицию по отношению к богоборческим режимам.
А вы знаете, ведь это тоже такой интересный момент. Ну, скажем, слушатели, что Барак Обама протестант, чтобы он не считал, что мы проигнорировали его это замечание. Но не в этом дело. Ведь это тоже такой очень важный момент, который, между прочим, я вам должен сказать, он в определенной степени отличает Россию от Украины. Ну, что я имею в виду? Вы знаете, что для Украины вопрос о преступлениях против церкви, о преступлениях коммунистического режима, это вопрос решенный, да, понятный.
Тут да, никто здесь не вызывает никаких
сомнений. Да. А в России церковь нередко приходится практически в одиночку защищать вот само это отношение к сталинизму как к человеконенавистническому режиму, который уничтожал именно церковь. И вы знаете, что открытие, допустим, храма новомучеников московских в Москве, это было не просто пастырским актом покойного патриарха Алексия, это был еще такой, можно сказать, политический акт, когда патриарх вместе с господином Путиным были на открытии этого храма, когда все стали, увидели вот масштабы этих преступлений против людей как таковых и против церкви как таковой, да, что она была просто уничтожена как организм.
Ну, церкви, все-таки в церкви и в Украине, и в России отношение однозначное к тому периоду. Оно, может быть, немножко отличается от отношения политического.
Да, я именно о политическом отношении говорю.
Потому что политическое отношение – это отношение уже как бы системы, каких-то политических лозунгов, мировоззренческих каких-то выборов, да, или там экономических развитий. А у церкви есть все понятно. То есть была власть, которая боролась с Богом, и этого не скрывала. Была власть, которая разрушала сотни, тысячи храмов. Была власть, которая уничтожала только за то, что человек верил в Бога. И это церковь это никогда не прятала эту информацию. Она несла свой крест. И на самом деле для церковь и расцветает, наверное, сегодня вот так явно, еще и благодаря тому, что в истории нашей церкви появились тысячи новомучеников. А кровь мучеников – это семя церкви, это известное церковное высказывание. Церковь гонениями нельзя уничтожить. Церковь от этого становится только сильнее.
Ну, вы знаете, я обратил еще на одно очень интересное высказывание патриарха Кирилла, историческое. Оно звучало в российском телеэфире, но оно прозвучало в украинском. Оно касается исторической роли императора Петра I и того, что произошло с церковью во времена Петра, я имею в виду синодальный период, да, который тоже, мягко говоря, не выглядел периодом духовного развития и развития церкви как организма в русском обществе и, возможно, помешал церкви удержать людей от революции октябрьской 17-го года. Это такой вопрос, да. Но, тем не менее, вот тоже интересная вещь. Ведь патриарху Кириллу здесь на Украине не приходится никого убеждать в том, что можно к роли, допустим, там, Петра I или кого-либо еще относиться критически. То есть видеть одно и видеть другое. Видеть темную сторону и видеть светлую сторону, да. А ведь для самой России такого рода отношение, оно не свойственно. Понимаете? Там в большей степени существует историческая мифология, чем здесь. И это такой парадокс, что с историческими воззрениями русской церкви, как ни странно, на Украине можно найти больше согласия, чем в самой России.
Ну, видите, это еще раз свидетельствует, что Киев – матерь городов русских. И отсюда, я думаю, что очень важно, что патриарх как раз, ну, наверное, в Украине церковь немножко в стороне от государства. Вот, и государство, вмешавшись в церковную жизнь...
И слава Богу, отец.
Да, вмешавшись в церковную жизнь, на самом деле нас освободило от своего, так сказать, влияния, хотя и пытается всячески как-то, так сказать, нам помогать по-своему. Вот, поэтому у нас, наверное, этих вопросов просто не возникает. И нам не нужно как-то пытаться подкорректировать свои слова с точки зрения там, государственного взгляда на те или иные вещи. С другой стороны, церковь никогда не выступала против государства. И она даже в советское время, скажем так, иногда молчала. Но это не потому, что она боялась, а потому, что в церкви есть что-то более важное. Церковь имела возможность молиться, имела возможность совершать богослужение в тех условиях, которые были. И вот это тоже очень важный момент. Для церкви взгляд на историю, он все-таки не политический. Она в этом исторической ретроспективе, она видит какие-то другие вещи. И, наверное, вполне возможно сосуществование, там, не знаю, государственно-политического взгляда на историю, да, и существование церковного взгляда, потому что церковь говорит о смысле. Скорее, о духовном смысле истории действий тех или иных правителей, она это примеряет на себя и говорит о себе. Но церковь – это не отдельная структура от общества, потому что она состоит из людей. И эти же люди являются гражданами. И эти же люди являются обществом. И они же являются церковью. Поэтому, я думаю, очень важно для человека видеть разные грани и понимать, что для него является приоритетом. Выстроить некую систему ценностей. Для церкви ценность духовного выше. Церковь к вечности, к душе человеческой относится с большим, наверное, вниманием и пиететом, чем каким-то, так сказать, не знаю, государственническим вопросом.
Вот патриарху еще предстоит поездка в Крым. Вы не опасаетесь, что эта поездка в большей степени политизирует, чем пребывание и вот в Киеве, и сейчас на Донбассе?
Я не думаю, что каким-то образом... На самом деле, вокруг визит политизируется в головах и в умах, и в устах политизированных людей. И они, если захотят увидеть в этом какую-то политику, они будут это делать. Ведь патриарх постоянно говорит, визит не политический. Ну, получается... А если человек хочет видеть... какое-то политическое деяние в том, что патриарх московский приехал в Украину или приехал в Крым, то он найдет этому какое-то толкование или объяснение. На самом деле, хотелось бы, чтобы люди не сквозь призму комментаторов слушали и оценивали. А сегодня, как раз благодаря СМИ, мы имеем возможность постоянно слышать прямую речь патриарха. И если из нее вырвать, например, из 20-минутной проповеди, если вырвать 2-3 слова, то можно подвести под любую теорию. А если послушать проповедь в целом, можно понять о той глубине, о которой говорит патриарх. И пытается людей подвигнуть на размышления более глубокие, чем сегодняшние размышления в эфирах телеканалов.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Это Иван из Москвы. Большое вам спасибо за очень глубокую и такую осведомительную для слушателя передачу. Ну, по существу вы ответили на мой главный вопрос, который я хотел задать. Я как раз хотел спросить, в какой степени украинская церковь независима от государства. Ну, мы практически все это уже подробно рассказали. А вот мне бы хотелось узнать, как вот на ваш взгляд все-таки проявляется какое-то желание вот нынешнего визитера как-то усилить влияние России. И второе, вот если стороны государства на Украине допускаются какие-то, ну, явно античеловеческие какие-то вещи, ну, я не говорю конкретно, но если вдруг, то какова позиция церкви в этом случае? Спасибо.
Пожалуйста, отец Георгий.
Я не думаю, что патриарх ставит своей целью каким-то образом усилить влияние России в Украине. С другой стороны, мы живем рядом, и отрицать это влияние просто невозможно. Наши информационные пространства пересекаются, мы интересуемся друг другом. И, конечно, приезд патриарха каким-то образом будет тоже формировать мнение о России в украинском обществе. И, судя по тому, как и что говорит патриарх, судя по тому, что он пришел к памятнику жертвам Голодомора, что он молился о этих жертвах. Но я думаю, что все-таки имидж патриарха в Украине будет сформирован положительный. Следовательно, будет формироваться положительный имидж России. И я думаю, что это хорошо. Что касается второго вопроса, я... Вот можно повторить, как бы сформулировать.
Я вот тоже имелось в виду, какой будет позиция церкви, если государство будет...
Если что-то делает государство...
Против личности, скажем так, да, я так понимаю, вот это вопрос, да? То есть если государство становится репрессивным, что может сделать церковь? Вот это такой где-то вопрос. Наверное, это так можно понять, а тоже не
до конца. У Украинской православной церкви свои отношения с украинским государством. Они, в общем-то, выстроены. У нас есть как бы диалог постоянно ведется. Есть какие-то вопросы, которые нуждаются в дополнительном, наверное, обсуждении и согласовании своих позиций. Но это постоянный процесс, и мы рады, что у нас все-таки представители власти, политических элит – это верующие люди. Есть проблема, наверное, постсоветской такой верующей номенклатуры, но это, наверное, вызов церкви, на который мы должны постепенно отвечать, и как раз общением с нашими людьми. Что касается реакции церкви на возможные какие-то ущемления, не знаю, прав и свобод людей в государстве, то вот у нас совсем недавно прошел в Киеве такой очень представительный форум, на котором мы презентовали как раз украинский перевод концепции Русской Православной Церкви о свободе, достоинстве и правах человека. И фактически на этом собрании было задекларировано желание создать вот такую вот, как бы правильно ее охарактеризовать, православную правозащитную организацию, но не в таком политическом контексте, потому что иногда на права человека нужно посмотреть по-христиански. И у церкви есть свой взгляд на право человека и на свободу человека. Он, в общем-то, не сильно отличается от общечеловеческого взгляда на эту проблему, но он все-таки наполнен, наверное, моральностью больше. И поэтому церковь точно так же создает, как видите, институты, которые бы отвечали на современные потребности общества в обсуждении вопросов там, личных свобод, вопросов нарушения тех или иных прав людей. Просто, наверное, у церкви будет немножко другой взгляд. Церковь немножко по-другому на это будет смотреть.
Есть у нас еще слушатель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это Николай из Москвы. Здравствуйте. Здрасте. Может быть, немножко подождать и на синоде простым голосованием большинством Украина и Белоруссия может решить любой вопрос, избрать, назначить и все переделать. Я хотел бы сказать, что вот на последнем синоде Святой Отец из Сумской области Симеон успел задать вопрос по поводу канонов и преданий нынешнему патриарху Кириллу. Вот устроил ли ваш ответ Кирилла, и были ли дискуссии по этому поводу? Значит, выходец из Харьковской области, или из Харькова самого, не помню, владыка Дионит Чукотский, который успел все-таки отлучить Алексия II. Как вы к нему относитесь? Какова судьба? Следите ли за своими земляками? И последний вопрос. Вот Россия, приходские священники и сама РПЦ не нуждается как бы во взносах этих десятине, потому что занимается и табаком, видимо, и там и водочкой, да, и нефтью торгует. А как Украина, чем она промышляет? Может, там фиртыш помогает как-нибудь? Спасибо.
Да, ведь такой это были... синтез теологических вопросов.
Да, это были риторические вопросы. Я первый вопрос вообще не понял, потому что я не являюсь членом Священного Синода Русской Православной Церкви, не присутствую на его заседаниях.
Я не думаю, кстати, что имелось в виду, что имелся в виду Синод, потому что отец Симеон тоже не присутствует на Синоде. Говорилось о священнике из Сумской области, который задал вопрос.
Да, все понял. Да. Отец Симеон, мы с ним хорошо знакомы, очень давно. Я его еще мирянином помню, когда он приехал из Греции. И как раз вот, если уж мы так наверное, как раз удачно и получится. На самом деле, вот отец Симеон, который тяготеет к такому афонскому стилю, да, который очень почитает греческих старцев, который прожил в Греции, который, ну, фактически в своем монастыре под Ахтыркой, это Сумская область, на горе стоит гора высокая по Педагрою, некоторые говорят, что эта песня даже вот как бы там написана, он как бы представляет вот такую вот монашескую традицию в церкви, но при этом он, имея некие собственные мнения и свои как бы обращенные к патриарху слова, да, он остается в единстве с церковью, и это очень важно. А бывший владыка Диомид, фактически это единство презрел из-за собственных мнений. Ведь на самом деле, единство это самое дорогое в церкви. И мы в Украине это чувствуем как никогда сильно. Нас не должны разделять частные богословские мнения наши. Нас не должны разделять вопросы, на которых еще нет точных явных ответов. Мы, наоборот, мы должны во что бы то ни стало сохранять единство и вести диалог. Существует огромное способов, вариантов способа ведения диалога. Фактически, владыка, бывший Диомид, отказался от такого диалога. Его вызывали, насколько я знаю, его приглашали. И как раз ведь собор архиерейский хотел применить строгие санкции к владыке Диомиду. Но как раз по настоянию украинских архиереев собор еще раз его призвал приехать, призвал к общению. Между прочим, ну, скажем так, это не совсем правильное, наверное, сравнение, но их очень часто вместе упоминают. Это владыку Диомида и владыку Ипполита. У нас есть заштатный архиерей Украинской Православной Церкви, владыка Ипполит. Он тоже таких вот традиционалистских взглядов, человек, ну, скажем так, бореющий за строгость, за кривию. И когда его позвал Украинский собор, он пришел и излагал свое мнение архиереям. Более того, архиереи ему сказали все, что они по этому поводу думают. И он официально, фактически, даже было опубликовано это его обращение к архиереям, он пересмотрел многие свои взгляды. Поэтому, возможно, некий процесс происходит и с владыкой Диомидом, но, к сожалению, насколько я понимаю, он избрал такой вот путь все-таки раскола. Это по-другому не называется. И они могут быть по разным причинам раскола. Но человек, если отделяет от себя от церкви, он теряет что-то, наверное, очень важное, что необходимо ему даже для понимания многих вопросов.
О том, что украинские и белорусские священники скоро будут составлять большинство в русской церкви, я слышу, по-моему, уже последние десятилетия, да?
Зачем скоро? Да. Они и так составляют большинство. Ведь на самом деле я почти уверен, что очень большой процент духовенства, которое сегодня несет свое послушание в Российской Федерации, является гражданами Российской Федерации, по сути дела являются этническими украинцами.
Ну, это как бы ни к чему не мешает. В конце концов, если мы вспомним о том соборе, на котором избрали патриархом покойного Алексия II, то два других претендента, они были выходцами именно из украинской православной, тогда еще не провозглашенной украинской православной церкви, да? И это тоже было таким фактом,
говорящим. Я думаю, что
национальный принцип
национальный принцип не является каким-то доминирующим в решении церковных вопросов. Вы помните, да, для Бога нет ни эллина, ни иудея.
Да. И это, кстати, то, что тоже можно было бы здесь повторять, здесь нашей дискуссией. Но тут ведь тоже очень важно, чтобы люди, которые будут решать судьбу там украинского православия, они вместе с тем не руководствовались никак ни политической, ни, согласитесь, ни церковной конъюнктурой, потому что церковная конъюнктура тоже существует, и она тоже отражается на тех решениях, которые так или иначе вовремя или не вовремя принимаются.
Ну, поэтому очень важно то, что говорит патриарх, то, что говорит блаженнейший митрополит Владимир. Нужно быть в этом контексте и церковном. С другой стороны, мы живем в своей стране, и мы не можем быть свободны от, скажем так, от некоего понимания того, что происходит. Ведь у нас существует свое информационное пространство, своя какая-то политическая жизнь. Священники имеют какие-то пристрастия в, ну, с точки зрения там, симпатии к тем или иным политическим силам. Просто это не должно входить в церковь. И как раз Украинская Православная Церковь уже имеет прививку против этого. Вот вмешательство политиков, которое привело к расколу, сейчас вот фактически сделало нашу церковь, Украинскую Православную имею в виду, фактически аполитичной, но не безразличное к тому, что происходит в обществе. Более того, мы на архиерейских соборах, вот архиерейский собор УПЦ осудил так называемое политическое православие.
Это что означает?
Это когда в церковную жизнь привносится политический подтекст, контекст, и фактически, когда церковные люди начинают авторитет церкви использовать в политических целях. И церковь недвусмысленно осудила те братства, назвала их, которые она считает не своими, и отозвала от их деятельности благословения. Это не значит, что они прекратили существование, вот, но церкви просто нет каких-то других механизмов, кроме как свидетельствовать о том, что эти люди ведут себя нецерковно. Но на некоторых из них это даже возымело действие, и, ну, скажем так, люди стали пересматривать собственное отношение вот к политике внутри православия.
У нас уже пошла последняя фактически минута эфира, поэтому я хочу, ну, во-первых, поблагодарить вас, отец Георгий, за участие в этой программе, во-вторых, воспользоваться случаем тем, что вы Светогорск, и пригласить наших российских слушателей, прежде всего, на Донбасс Светогорск, потому что редко приглашают в эти места, а я думаю, что это было бы очень интересно, в особенности людям верующим.
Это просто неописуемая красота. Для меня это еще почему важно, на самом-то деле у меня мама там родилась, у меня бабушка, дедушки, у меня я сумел сегодня заехать...
Побывать на такой малой родине.
Да, я заехать помолиться на могиле своей верующей прабабушки. У нас в семье вот реально верующая была моя прабабушка Варвара. Я сегодня вот, и я понял эту связь между собственным, наверное, служением и ею, когда провозглашали лавру. Я вдруг понял, что вот у меня была связь со Святогорском всегда.
Спасибо. Спасибо. Отец Георгий, напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был пресс-секретарь митрополита Киевского и всей Украины отец Георгий Коваленко. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главной темой выпуска: оппозиционные партии получают большинство в молдавском парламенте. В Кирове запрещена выставка живописи с политическими мотивами. Слушайте «Радио Свобода» и всего вам доброго, дорогие слушатели.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру.
Студенты журфака ЛГУ собирают подписи под обращением к руководству страны. Они просят защитить декана в конфликте с ректором.
Комментарии экспертов.
Как победить майоров Евсюковых? Об этом глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
В блогах «Свободы».
Триллер в прямом эфире. Именно ради этого многие и смотрят «Автогонки».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.